Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с нашим уже постоянным гостем, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы наш цикл. Сегодня мы вновь будем говорить о жизни и творчестве известного русского писателя, поэта, драматурга, переводчика, сатирика, графа Алексея Константиновича Толстого.
А вот теперь мы подходим к третьей, самой потрясающей странице его творчества, которая, кстати, захватит и предыдущее. Это Алексей Константинович Толстой, сатирик.
Сатирик, да.
Вот я обращаю внимание, быть сатириком и одновременно остаться в вечности в мировой литературе – это удел богов. Дело в том, что сатира всегда сиюминутна. Понимаете, журнал «Крокодил» был в советские годы. Блестяще много там вот. Но это, естественно, все прошло событие, забылось. Кстати, я вам скажу сейчас страшную вещь. Даже Аркадий Райкин сегодня, великий сатирик, воспринимается ретроспективно. Почему? Потому что, во-первых, он был гениальным сатириком в ту эпоху, когда было все нельзя.
Да, да, да.
А знаете, как мой Осип Мандельштам сказал, литература делится на разрешенную и запрещенную. За разрешенную надо бить морду, потому что это халуйство, это сервильная литература. Как 90% советской литературы была сервильной.
Да.
Да и в годы романовские там были сплошь множество, там, знаете, такие, условно говоря, литератор типа Никитенко. Вы знаете, говорили, что Чехов жизни отрицающий, а Никитенко жизни принимающий. Вот. Ну, Никитенко и остался Никитенко, понимаете? Как сказал великий англичанин Герберт Спенсер, философ, говорит, недовольный Сократ лучше, чем довольная свинья. Знаете?
Да, 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 да.
Вот. Но Райкинская эпоха – это эпоха развитого социализма.
Да.
Где
то
надо...
есть она была актуальна и интересна, да, только тогда.
Да, и более того, и типаж смеха – это вот выбирать. Знаете, как говорил один персонаж у Евгения Гинзбург в книге, выковыриваем творог из ватрушек. Понимаете? Вот сейчас зачастую не смешно.
Да.
Хотя, понятно, что гений, понимаете, и равного нет ему. Все великие последующие смехачи, используя слова Владимира Хлебникова, там, Жванецкий, Хазанов, это все-таки подножие его трона. И тем не менее, не всегда уже это воспринимается. А вот сатирики, которые остались навсегда в мировой литературе, это небожители, потому что они сумели соединить сиюминутное и вечное.
Да. Да.
Ну, примеры какого рода? Аристофан,
да.
Древняя Греция, Марциал, Древний Рим, там, понимаете, там, скажем, Апулей, Ювенал, там, понимаете, такое. Ну, не знаю, «Письма бедных людей» Йоганна Рейхлина, «Корабль дураков» Себастьяна Бранта, там, понимаете, вот, ну, Мольер.
Да.
скажем.
Из наших тоже.
Да. Да. Ну, мы у нас впереди...
Чехов, юморист,
да. Ну, у нас
Гоголь,
да. Ну, все, Вих, да.
Да, все, да. Это ну, навсегда.
Да, у нас следующие герои, думаю, будут Сухова, Кобылин, Салтыков, Щедрин, да, там, да. Видите? Так вот, Алексей Константинович Толстой это отыграл блистательно. Во-первых, за счет просто фантастических литературных изюминок. Вот надо начать с самого знаменитого этого примера. Это гениальная литературная мистификация Козьма Прутков.
Да.
Ну, как известно, это Алексей Константинович Толстой в сотрудничестве с Алексеем и Владимиром Жемчужниковыми. Кстати, да. Дальними родственниками своими.
Да. Вот, они... Такой вымышленный чиновник.
Вымышленный чиновник.
Графоман, да.
Да, кстати, интересный факт, что человек по имени Козьма Прутков реально существовал. Это был крепостной крестьянин кого-то из них в свое время. Портрет ведь нарисовали, понимаете? Это вообще литературная мистификация, одна из самых грандиозных за всю историю вообще мировой, даже не только российской литературы. И они работали втроем. Потом, когда Алексей Константинович Толстой умер, Жемчужниковы некоторое время этот бренд еще покрутили. А потом было даже множество самозванцев, которые продолжали, вплоть до того, что Жемчужниковы судились, да, что какие-то тексты не соответствуют. Но это обычная история.
Но там ведь не только смешные какие-то, не знаю, басни, а доходящие вплоть до ядовитых пород.
Да. Это нет, же... но это, кстати, самый высший пилотаж еще, с чем это связан, это афоризмы.
Да.
Вот это безумно трудный жанр.
Да.
Вообще, я вам опять-таки скажу, вот и в мировой литературе есть известный список авторов, которые прославились афористическими, так сказать, способностью афористически выражать мысль. Так вот, смотрите, кто это был, я так сейчас навскидку. Лао Цзы, так, между делом, представляете себе масштаб? Ну, Монтень в эпоху этого самого Ренессанса.
Да-да-да.
Ну, великий язвительный насмешник Анри де Ларош-Фуко.
Да.
Кстати, любимый писатель Екатерины II. Наполеон Бонапарт. Вот это интересный факт, ведь мы никогда не воспринимаем Наполеона как литератора. А Наполеон был гениальный писатель. Просто он когда писал? Он писал в юности и на остров Святой Елены. То есть, когда у него время появилось.
Да.
Когда он был полководцем, императором, ему было не до литературы. На острове Святой Елены он написал книгу «Максимы узника Святой Елены». Я всем рекомендую. Ну, мало того, что там невероятно глубокие мысли, то есть Наполеон предстает глубочайшим мыслителем, понимаете? То есть до него предшественник Фридрих Великий тоже, кстати, этим баловался, понимаете? А потом литературная форма,
да.
Понимаете? Там, ну, в 20 веке будет, скажем, Станислав Ежелец, к примеру, там, в польской литературе. Ну, там есть и в американской, и в английской, там есть писатель. Ницше.
Ницше, да.
Да. Ницше не только величайший философ, но и величайший стилист, мастер пера. Кстати, у Ницше почему афоризмы? Он был тяжело болен, ему было трудно сидеть за столом. Он даже свои философские труды писал. Вот, кстати, среди философов 20 века Людвиг Витгенштейн, который написал свой логико-философский трактат, Библию позитивизма, все афоризмами.
Да, да. И вот, вот в этой обойме...
В этой обойме. То есть абсолютно
Алексей
на равных.
Алексей Константинович,
да.
Толстой, его но знаменитый «Взри в корень».
Да, а единожды солгавший, кто тебе поверит.
А, да, да, да.
Знаете, это ведь, знаете, смешно и очень глубоко. Там нельзя объять необъятного, да. Или нельзя объять необъятного.
Да, одного яйца два раза не высидишь.
Да, да, держаться партии народной и современно, и доходно.
Да, да.
Это вечное, да, вечное, да, понимаете? Да, да. Вот, теперь смотрите, он, естественно, выходит на современность в этом плане. Причем, опять-таки, я вам скажу, он выходит на современность даже чисто в литературном плане, в сатирическом, иногда совершая просто фантастические прорывы в будущее. Вот, скажем, у него есть совершенно постмодернистское стихотворение в современном плане «Бунт в Ватикане». То есть тут Ватикан, естественно, это, понимаете, это примерно тот же самый случай, как вот у него же сидит под балдахином китаец Цукин Цин и молвит мандарином: «Я главный мандарин, велел владыка края вас спросить ответ, по что у нас в Китае порядка вовсе нет». Китайцы все присели, задами потрясли, и дальше они выдают ему ответ: «Мы слишком молодая цивилизация, нам всего 5000 лет. Клянемся разным чаем, и желтым, и простым, мы много обещаем и много сотворим». И финал. И приказал он высечь немедля весь совет. А-а-а. По тем самым задам, которым они трясли. Цу Кин Цин. Это не Китай. Это Россия, Россия, понимаете? Кстати, эта традиция была в русской сатирической литературе обводить цензуру, маскировавшись под Китай. Mm. Но Цу Кин Цин это все, понимаете? Да. А вот, скажем, это бунт в Ватикане. То есть, понятно, это не Ватикан и не все прочее. Вот один только слог послушайте. Взбунтовались кастраты, входят в папские палаты. Отчего мы не женаты, чем вы виноваты? Слог один. Да, это да. Серебряный век, это футуристы, понимаете? Говорит им папа строго: «Это что за синагога? Не боитесь а вы Бога? Прочь долой с порога». Там они начинают выяснять, а чем, почему виноваты, почему у нас нет детей и так далее. Папа выдает максимум, который сейчас надо пропечатать во всех газетах. Говорит им папа: «Дети... Было прежде вам глядеть, потерявших вещи эти, надо б натерпеть». Как потом Солженицын напишет: «А потому что поздно, господа товарищи и граждане». И вот этот самый, он срочно папа посылает за силовыми структурами, за секьюрити, как прибегает там генерал Домирода, командует... занимался под горою папской пихтурою. Mm. Вот. А кто такой генерал Домирода? Это человек, от которого прошло слово «мародер».
Uh-huh.
Домирод, Домироде, французское. И вот прибегает Вентурати, вам кричит: «Уж не дарати, там хотят совсем не кстати папу холощати». И вот он ведет солдат, значит... Затрубили тотчас трубы, в войсках вспыхнул жар сугубый. Так и смотрят все, кому бы дать прикладом в зубы. Ну, понимаете, это мало того, что это, конечно, не в бровь, а в глаз, но это еще эстетически осмысленно. Это можно считать, что это написали футуристы. Вот это одна строфа, вот это с одинаковыми этими самыми показателями. Вот. Потрясающие образчики, когда он бичует современную ему всякие социальные язвы.
Да,
явление, вот баллада, да. «Сон Попова». Приснился советнику Попову странный сон, что он явился там на прием без панталон. И его сразу обвиняют в том, что он, как бы мы сейчас сказали, диверсант.
Да.
Что он хотел не в лучшем виде бюджет представить на Руси. Ну, ничего ж не меняется. Но здесь самое потрясающее в другом. Там большой начальник, которому он явился.
Панталон.
Нет, он, да, но он явился без панталон. А начальник пришел и произносит перед своими подчиненными речь. Программную речь. Где есть такие строки? Я заранее прошу прощения, но все претензии к покойному графу Алексею Константиновичу Толстому. Искать себе не будем идеала, ни основных общественных начал в Америке. Америка отстала, в ней собственность царит и капитал. За 100 лет до Ленина написано. Британия строй жизни запятнала законностью. А я уж доложил, законность есть народное стеснение, гнуснейшее меж всеми преступление. Так сказать, это негативная программа, а вот позитивная. Нет, господа, России предстоит, соединив прошедшее с грядущим, создать, коль смею выразиться, вид, который называется присущим всем временам, и став на свой гранит, имущим, так сказать, и неимущим, открыть родник взаимного труда. Надеюсь, вам понятно, господа? Вот вам потрясающий образчик стихотворения «Послание Лодингенову о дарвинизме». Кстати, Лодингенов – это цензор, да, который вот начал там привязываться к прессе, что публикует «Учение Дарвина». Угу. Кстати, приложено два эпиграфа к этому стихотворению. «Я враг всех так называемых вопросов». Цитата одного государственного деятеля. Второе. «Если у тебя есть фонтан, заткни его». Козьма Прутков.
Да-да-да.
Он пишет, я выделяю, значит, что там вот огорчает очень Мишу, будто Дарвина система. И вот он там дальше пишет, что ходят божьи планеты без инструкции цензурной. А по мне шматина глины не знатней орангутанга. Понимаете? Но он издевается. И кончает стихотворение. «Брось же, Миша, устрашений, у науки нрав неробкий. Не заткни его течение ты своей дрянною пробкой». На повал, на отмашь.
Да.
И вот здесь смыкается с историософией. Вот есть поразительное стихотворение, целая баллада у Алексея Константиновича Толстого. Я почему эти номера выбираю? Чтобы показать, как эти три линии спокойно, без всякого труда, перетекают одна в другую и дополняют друг друга. Баллада «Поток богатырь». Значит, ну, поясню для читателя, для слушателя. «Поток» или «Потык» – это малоизвестный герой русских былин. Но мы помним трех богатырей, да, Васнецовских, а богатырей же было гораздо больше. Был трагический богатырь Дуна Иванович, был, скажем, скандальный новгородский богатырь Хатин Блудович, и вот был Потык-богатырь, которого Алексей Константинович Толстой делает путешественником во времени. То есть там сюжет какой? Опять пиры у Владимира Красносолнышка. Но я уже говорю, Владимир Красносолнышко в его стихах — это своего рода такой персонифицированный вариант европейского пути. Кстати, он оказался очень прозорлив, потому что потом будут целый ряд трудов историков в 20 веке, которые покажут, что Киевская Русь — это была русская Европа, да. То есть многие авторы на эту тему писали. И вот «Поток» пляшет на перу у Владимира Красносолнышка, пляшет так, что уже пир закончился, все уже пошли спать, уже в ступе поехала баба-яга, заплескались в Днепре русалки, а он все пляшет и пляшет, потом устает, падает, на 1500 лет засыпает.
О.
И просыпается в эпоху Ивана Грозного на Москве-реке. И что он видит? Читаем. «Едет царь на коне в зипуне из парчи. А кругом с топорами идут палачи. Его милость собираются тешать, там кого-то рубить или вешать». То есть Московская Русь предстает как богоотступничество. Ему там не понравилось. Он лег еще на 300 лет поспать. И со всей очевидностью просыпается в эпоху великих реформ. Просыпается на другой, на реке, на какой не припомнит предание. Погуляв себе взад и вперед в холодке, входит он во просторное здание. Видит, судьи сидят, и торжественно тут над преступником гласный свершается суд. Несомненные тяжкие улики, преступления ж довольно велики. Он отца отравил, пару теток убил, взял подлогом чужое имение, да двух братьев и трех дочерей задушил. Ожидают присяжные решения. И присяжный входит с довольным лицом. Хоть убил, говорят, не виновен ни в чем. Тут платками им справа, слева и справа машут барышни с криками «Браво!». Но он издевается над издержками судебной реформы.
Да-да.
И промолвил «Поток». «Со присяжными суд был обычен и нашему миру. Но когда бы такой подвернулся нам шут, в 300 кун заплатил бы нам виру». Ну, по русской правде не было смертной казни, штрафы. А соседи, косясь на него, говорят: «Вишь, какой затесался сюда ретроград! Отставной, отсталой он, кто видно по платью, притеснять хочет меньшую братью». это здесь уже идет издевка над левачеством, которое начало набирать обороты. Но поток из них слов ничего не поймет. И в другое он здание заходит. Там какой-то аптекарь, не то патриот, перед толпами учения проводит. Что, мол, нету души, а одна только плоть. И что, если и впрямь существует Господь, то он только лишь вид кислорода. Вся же суть в безначалье народа. Здесь издевка над леваками. Вот. И, увидев потока, к нему свысока патриот обратился сурово. «Говори, уважаешь ли ты мужика?» Но поток вопрошает: «Какого?» «Мужика вообще, что смиреньем велик!» Но поток говорит: «Есть мужик и мужик. Если он не пропьет урожаю, я тогда мужика уважаю». Ну, нормальный здравомыслящий взгляд. «Феодал!» — закричал на него патриот. «Знай, что только в народе спасение!» Но поток говорит: «Я ведь тоже народ, а чего ж для меня исключение?» Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот! Править Русью призван только черный народ! То по старой системе всяк равен, а по новой лишь он полноправен. Большевизм!» И подумал поток: «Уж Господь барани, не проснулся ли слишком я рано? Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они обожали московского хана. А теперь, вишь, велят мужика обожать. Мне, сдается, такая потребность лежать то пред тем, то пред этим на брюхе на вчерашнем основано духе». В третий дом он входит, он дом, и объял его страх. Видит в длинной палате вонючей. Все острижены в круг в сюртуках и в очках собрались красавицы кучей. Про какие-то женские споря права совершают они, засуча рукава, пресловутое общее дело. Потрошат чье-то мертвое тело. Издевка над феминизмом. Ужаснулся поток, от красавиц бежит, а они восклицают ехидно: «Ах, какой он пошляк, а какой он неразвит, современности вовсе не видно». Но поток говорит, очутясь во дворе: «Тоже было у нас и на Лысой горе. Но только ведьмы хоть голые босы, но, по крайности, есть у них косы. И что видеть и слышать ему довелось, и тот суд, и учение о Боге, и всеяние мужик, и девица без кос. Все приводит его к заключению. Много разных бывает на свете чудес. Я не знаю, что значит какой-то прогресс». Но до здравого русского веча вам, мои государи, далечь. И так сделалось гадко и тошно ему, что он насмерть с ног упадает, и под слово «прогресс», как в чаду и в дыму, лет на 200 еще засыпает. Пробуждение его мы теперь подождем, что, проснувшись, увидим, о том и споем. А пока он, покуда он не проспится, на удачу нам петь не годится.
Что было последним произведением Алексея Толстого? По-моему, это было...
«Драма-посадник».
«Драма-посадник».
Да. Кстати, потрясающий момент. Хорошо, что вы о ней вспомнили. Да. Дело... Незаконченная драма, он ее не успел. Она, знаете, чем...
А «Дракон»?
Да. Ну,
вот
это
и
да,
есть,
да,
да. «Дракон».
Да. Дело в том, что, ну, «Дракон» — это продолжение вот этой готической линии. А «Драма-посадник», знаете, чем потрясает? Она написана на возрожденном новгородском средневековом диалекте. Вы знаете, вот опять-таки... Подобную работу на моей памяти, ну, не на моей личной памяти, а на исторической памяти, провел только израильский культурный деятель, вернее, еще не израильский, а еврейский тогда, Елизар бен Ягуда, который возродил иврит. Это известный факт. Ну и латышский учитель Янис Цимзе, который создал традицию праздников песни в Прибалтике. Ведь дело в том, что новгородским диалектом никто не занимался. Это филологическая работа абсолютно. Толстой провел такую работу, это говорит о масштабе его эрудиции. И вот даже, знаете, я эту пьесу видел на сцене. Правда, где видел? Когда мне было 28 лет, 1988 год, тысячелетие крещения Руси, праздник славянской письменности в Новгороде, тогда еще просто в Новгороде, потом ему вернули название Великий Новгород. И вот там какие-то местные коллективы разыграли эту пьесу, причем разыграли ее на пленэрной сцене Свято-Юрьева монастыря. Для справки, это самый древний монастырь за всю историю России. Он был построен при Ярославе Мудром. Вот. Это я никогда не забуду это впечатление. Это вообще, то есть я вообще вот это одно из самых ярких впечатлений за всю мою жизнь вообще. Вообще все, что тогда в Новгороде происходило. Вот. И вот эта драма «Посадник», она даже в незаконченном виде производит потрясающее впечатление. Это на пике мастерства. В общем, я еще раз хочу поставить какую точку. Алексей Константинович Толстой, кстати, умер, безусловно. Это не тот случай, что все, написал все, что нужно, и списался, как бы, и так далее. Если бы он прожил еще лет 20, наверное, ну, то можно только гадать вообще, какие высоты. Но и то, что он оставил, это золотой, я бы сказал, платиновый фонд нашей литературы. Поэтому закончу тем, с чего я начал. Чудовищная культурная несправедливость, очень для нас типичная, чудовищный манкуртизм, и, вы знаете, я бы даже так сказал, это самокастрация, потому что когда мы вот так с легкостью пинаем наших национальных гениев, даже как бы вот не задумываясь, потому что, еще раз подчеркиваю, до сих пор нет восприятия графа Алексея Константиновича Толстого как фигуры, стоящей вровень со всеми, с Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым, Достоевским, Львом Толстым, Чеховым, там, Некрасовым, Тютчевым и так далее. Он с ними абсолютно в одной весовой категории. И, естественно, надо только ждать вообще, ну и естественно, не ждать, а предпринимать какие-то усилия, чтобы это будущее как-то наступило, когда эта великая, титаническая и очень привлекательная и предельно современная, я бы даже сказал, предельно опасно современная фигура вернется к нам в наше историческое, культурное, социальное, вот наше это вот как бы сознание в том величии, в том сиянии, какого он заслуживает.
Ну, будем на это надеяться, безусловно, поскольку после того, что мы сейчас с вами проговорили, пораздумывали, проанализировали, потому что после того, что он нам, какое наследие осталось после графа Алексея, после пера его графа Алексея Константиновича Толстого, конечно, диву можно даваться, но только если более 200 романсов были положены на на его испета, да, песни, на стихи этого поэта, ну, о чем можно говорить? Ну, ведь и из «Князя Серебряного» на то на свете живем, чтобы помогать друг другу. Понимаете? Значит, да, будем надеяться и верить, и ждать.
Мое познание пессимистично, моя вера оптимистична. Альберт Швейцер.
Да. Ну что ж, друзья, спасибо, что были вместе с нами в цикле, в нашей передаче «Разговоры об искусстве» с постоянным нашим участником, гостем, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, доцентом, музыковедом, историком, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович. До следующей встречи.
Будем ждать. До свидания.
Разговоры об искусстве.